Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Православные святыни Абхазии.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем цикл программ «Православные святыни Абхазии», подготовленные при поддержке фонда «Русский мир». Меня по-прежнему зовут Юлия Павлюченкова. Я напомню, что свои вопросы и предложения вы можете присылать на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте указать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами, через пробел текст вашего сообщения. Либо присылайте вопросы и комментарии на электронный адрес нашей программы radonezh@abh.mail.ru. Итак, наше путешествие продолжается, и продолжается оно пока что в Москве. А в Москве мы вновь встречаемся с нашей дорогой Хрушковой Людмилой Георгиевной, доктором исторических наук, профессором кафедры истории церкви, исторического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова. Здравствуйте, Людмила Георгиевна.
Здравствуйте.
Мы продолжаем исследовать Абхазию, продолжаем исследовать ее святыни и вместе с нашими радиослушателями хотим продолжить начатый в прошлых программах с вами разговор. Мы тогда с вами прошли до X века. IX-X век мы обсудили те нюансы, те строения, которые были, ту ситуацию, которая тогда в Абхазии царила, и перевалили... Да, за первое такое тысячелетие, грубо говоря. Что происходило дальше?
После X века был временем подъема, временем расцвета. В Абхазии, так же, как, по-видимому, и в других местах, крупное монументальное строительство развивалось как бы волнами, периодами. Такой высокой волной был VI век, мы говорили, это Юстиниановская эпоха и эпоха массовой христианизации населения, местного населения, как в прибрежной зоне, так и в горной, в горах, в предгорьях. И затем конец VIII и конец X века – это эпоха Абхазского царства. И еще здесь нужно сказать, конец X – это подъем продолжался и до начала XI века. А затем мы наблюдаем массовое строительство небольших церквей с одним нефом, то есть с одним помещением, в разных местах. То есть они буквально, территория Абхазии, можно сказать, усеяна. Это уже не такие огромные церкви, потому что не было и необходимости. Они уже были, они функционировали. Епископские центры – это была сложившаяся система. А эти небольшие церкви, они отражают такую массовую христианизацию населения, то есть они буквально как бы покрыли всю территорию Абхазии. Они невелики по своим размерам, очень часто это сельские церкви, то есть они соответствуют своему назначению, но интересно то, что они нередко украшены. Остатки фресок находят археологи, и очень часто они украшены богатой резьбой. Она сосредоточена как на фасадах, так и в интерьере, в частности, на алтарных преградах. Таким образом, это другой этап строительства, тоже по-своему интересный и важный, который тоже много дает для развития местной христианской культуры. И здесь еще нужно сказать, что нужно также обратить внимание на гражданские сооружения. В частности, я имею в виду комплекс, дворцовый комплекс в селе Лыхны. Это древнее село, огромное село, которое всегда было очень важным, и сейчас оно очень важно, там проходят праздники Лыхны. новых Нашта, как известно. Там находится дворец владетеля Шервашидзе, династии Шервашидзе, и рядом церковь, о которой тоже мы упоминали, X века. И здесь, изучая этот дворец, мы увидели, что непрерывная жизнь, конечно, были какие-то периоды неприятностей, пожары и разрушения, но в целом непрерывная жизнь длилась на протяжении тысячелетия практически, и во все это время князья Шервашидзе поддерживали церковь. В частности, в XIV веке она получила великолепную роспись. Скорее всего, были приглашены мастера из Константинополя, потому что роспись демонстрирует черты стиля так называемого палеологовского ренессанса. Так что, хотя я говорю, что это крупные церкви были уже раньше построены, но внимание к ним, украшения, наконец, просто их функционирование, это, конечно же, все продолжалось. Здесь надо упомянуть также и Пицунду, которая стала центром католикосата, абхазский католикосат, который охватывал территорию всей Западной Грузии. Пицунская церковь, огромное, как мы знаем, великолепное громадное сооружение, она функционировала даже в тяжелые времена уже турецкого владычества. Там был священник, об этом говорит даже Дюбаде Монпере в начале XIX века. Он видел там священника, значит, проходили богослужения. И католикос, абхазский католикос, хотя бы раз в жизни должен был приехать, чтобы там осветить миро.
То есть именно там?
Именно там. Эта традиция сохранялась именно там, потому что это была почитаемая церковь, и местное население связывало ее, даже чуть ли не ее само строительство, с именем апостола Андрея. То есть чуть ли не сам апостол Андрей своими руками ее построил. По крайней мере, традиция говорит, что вот проповедь апостола Андрея очень важна в этом месте. И сейчас это тоже хорошо сохранилось, можно наблюдать. Часовня в Нартексе церкви, часовня XVI века, погребальная часовня, которая украшена фресками, довольно хорошо сохранившимися, по-видимому, выполненными монахами, приглашенными с Афона. Так что в XVI веке мы это наблюдаем. Конечно, в это время, следует сказать, вот XVII век, это время христианство переживает эпоху упадка. Не то чтобы совсем полностью забыли христианство. Люди приходили, все-таки почитали церкви, почитали сооружения. Это сохранялось. Ну, конечно, церкви уже пришли в запустение, как говорят источники, в частности, вот описание Макарием путешествия, что в это время уже были... Да, упадок выражался в том, что, скажем, некоторые епископы даже не были священниками, что они участвовали в работорговле. Конечно, признаки деградации, безусловно, наблюдались. Но, тем не менее, какие-то элементы сохранялись, потому что в это время появились католические миссионеры, Кастелли, Кристофоро Кастелли, который оставил свой дневник, свои рисунки, то есть это важный документ, он пишет, что в церквах Абхазии много мощей, много золотых и серебряных икон. То есть все это было еще.
То есть и оно сохранялось.
Оно сохранялось.
Несмотря на присутствие турецкого ига, несмотря на, наверное, гонения на христиан, мы сейчас можем предполагать...
Да, сохранялись эти реликвии, потому что местное население, ну, хотя бы из страха боялись. То есть это форма почитания, ну, конечно, как-то уже просто страх, но не грабили, все это сохранялось. По крайней мере, очень многое. Это он говорит, Кастелли пишет это о церкви в Мокве. И пишет это, конечно, об Елории. Об Елории, о том, что это была ризница, там были очень важные реликвии, сохранялись. Конечно, об этом пишут разные путешественники XVII века. XVII. То есть, конечно, в той или иной форме христианство не было забыто полностью. Что касается турок, дело в том, что вот это вот отуречивание, эта исламизация, она не была все-таки глубокой, потому что турки доминировали в прибрежных крепостях именно прежде всего в Севастополе, Сухуми. Вот это. А так, чтобы они как-то внедрились или внедрили бы в том числе и ислам на всей территории Абхазии, чтобы они глубоко проникли вглубь территории, полностью исламизировали население, это все-таки не было. Поэтому местное население. Кто-то помнил христианские обычаи, ну, скажем, Пасха, красили яйца, может быть, даже уже так они ходили на церковную службу, ну, как-то в быту это сохранялось. Конечно, оживились языческие верования, это вполне естественно, это природные, коренные народные верования. Наверное, народ их и никогда не забывает, мне так кажется, в Абхазии, по крайней мере. И исламизации подверглись, может быть, в большей степени представители правящих кругов.
То есть те, кто были рядом со властью, грубо
говоря. Рядом со властью были, да. Но и тоже тут тоже были исключения. Я упомянула село Лыхны. Князья Шервашидзе всегда были христианами. Потому что, когда путешественник Поль Гибаль, это 1818 год, посетил Лыхны, он специально пошел в церковь, и он отметил, что княгиня с детьми, настоящая христианка, она сама посещает церковь и приводит детей, и церковь содержится в порядке, и служба идет в порядке. То есть это было вариабельно. По крайней мере, сказать, что за время турецкого владычества население полностью забыло христианство, это никак нельзя сказать.
Но мы же говорим о том, что есть свидетельства, что турки облагали христиан налогом. И что был двойной налог именно за право исповедовать собственную религию. Как это объяснить тогда с тем, что, собственно, ну, как бы турки только были у побережья или не исламизировали всю территорию? Потому что, по сути, получается, ты мог отъехать чуть там в сторону, ну, грубо говоря, там поближе к горам куда-то, да, и жить себе и без налогов каких-то. Но все-таки засвидетельствован вот этот двойной налог.
Да, налоги были. Этот налог назывался харадж. Он был везде, не только в Абхазии. Это был налог на немусульман. То есть это было право выбора. Вы можете сохранять ваше верование христианское, но платите за это. То есть исламизация, я считаю, что носила достаточно все-таки относительно мягкие формы. То есть не убивали. За принадлежность, за исповедание христианской веры не было таких гонений, как при Диоклетиане, когда убивали. Этого не было. Вы хотите веровать во Христа, ну, заплатите налог, в конце концов.
То есть мы говорим о том, что меня всегда очень, знаете, что удивляет? Удивляет то, что при том, что практически 7 веков, так или иначе, с 13 до 19, 6 веков, да, ну, 6-7 веков, Абхазия находится в таком вот латентно исламском влиянии, а за это время нет ни одной мечети на территории Абхазии. Она не сохранена. Но храмы, которые построены были еще аж в IV веке, там и более какие-то, да, ранние, может быть, остатки, они сохранены. Как это объяснить? Вот чем это можно объяснить? Так не принимали эту исламизацию, или она вообще никак не была ценна местному народу?
Ну, я сказала, я думаю, что исламизация была достаточно поверхностной. По крайней мере, может быть, какие-то деревянные небольшие мечети были. Уж в Сухуме, Цхуме, она наверняка была хотя бы для турецкого населения, которое, конечно, в прибрежных городах было. Но монументальных сооружений, каменных сооружений мы, по крайней мере, не знаем. Если бы было монументальное сооружение, пусть в руинах оно бы сохранилось. Да, я считаю, что исламизация была достаточно поверхностной. А христианство, ну, все-таки с IV века, столько веков, конечно, оно сохранялось. Конечно, сохранялось, безусловно. И сохранялось почитание церквей, пусть в виде руин. Это был сакральный объект, даже если там не было службы.
То есть неважно, приходим, ставим свечки, да. Приходим, приносим жертву.
Да.
Кстати, о вопросах приношения жертвы. И у Алан, а мы вместе с нашими радиослушателями, пока доехали до вас, до Москвы, собственно, уже побывали в гостях у осетин Алан. И они тоже рассказывают о том, что у них сохранилась такая, до сих пор сохранилась традиция жертвоприношения. То есть мне вот интересно, чтобы вы поделились с нами своими этнографическими наблюдениями по поводу такой традиции жертвоприношения и порассуждали вообще, откуда она взялась. Но очень часто в храм приходят, приносят курицу, барана, козу белую, вот именно белую.
Да,
вы рассказывали вот историю замечательную про Илорский храм.
Да, Илорский храм. Ну, традиция жертвоприношений, кровавых жертвоприношений, конечно, языческая. безусловно, языческая. Эти пережитки тоже сохраняются, и они как-то соединяются с христианскими. По крайней мере, я вот не так давно, когда я была в Илории, рассказали, жена священника рассказала, что иногда крестьяне приходят и просят разрешить совершить кровавое жертвоприношение, то есть зарезать барашка, непосредственно на престоле. Но, разумеется, священник такую просьбу энергично отвергает, естественно. Но людям кажется, что это неплохо, что это храм, что это жертва, но и почему бы Господу Богу нашему не принести в качестве жертвоприношения такого симпатичного белого барашка, почему бы и нет. И потом я сама видела, это довольно такой обычай в Армении, это так давно христианизированная страна, жертвоприношения, кровавые жертвоприношения именно вот барашков совершаются перед фасадом храма, я это наблюдала. Это сохраняется, в этом нет, люди не видят в этом какого-то такого противоречия.
Ну да, вот
во-первых. Человек что-то получает, духовные ценности, а как же? Человек получает какую-то уверенность, человек получает ощущение того, что он не один, что Господь Бог с ним. Это мало?
Вот это как раз много.
Так что человек, да, он хочет что-то получить, да. Я думаю, да. Вот это просто очень разные вещи, очень разные. По вере своей, по своему, так сказать, духовному состоянию. Это бесконечно разнообразно, я так думаю. А какой-нибудь простой крестьянин, да, почему же нет? Он зарезал барашка и ждет, что и Господь Бог ему не спошлет там какие-то его жизненные проблемы, поможет решить.
Но обратите внимание, вот все-таки вы заметили, что в давно христианизированной Армении есть такой обычай, да. Традиция, есть такой обычай в Алании, в Осетии, в Абхазии. Обратите внимание, мы говорим все-таки о кавказских, да, территориях. И совершенно не такого обычая в России. Ну, то есть, во всяком случае, я не слышала.
Я,
то есть, мы приносим... Ну, что несут? Несут на канон. Несут для трапезы, для панихиды, грубо говоря. Да? Несут продукты, чтобы, и дают записки, чтобы помолились об умерших.
Свечки ставят.
Да, свечки ставят. Ну, я имею в виду из приношений.
Да.
Часто вижу, вот бабушки что-то вот несут. Но все-таки у нас нет такой традиции. Вот почему, интересно, даже вот интересно было бы даже узнать, как-то вот поразмышлять, почему она вдруг там осталась?
Я думаю, что это пережитки язычества. Все-таки Кавказ, народы Кавказа больше сохраняют традиции не только в религиозной сфере, но и вообще народные традиции. Мы хорошо знаем, что, скажем, взаимоотношения в семье, уважение младших по отношению к старшим, ну и так далее. Вот такие вещи, конечно, на Кавказе больше сохранены. Это вне сомнения, это традиции, глубокие традиции. В чем-то это хорошо, в чем-то, может быть... Но я вообще склонна думать, что традиции скорее хорошо, чем плохо.
Да, конечно.
По крайней мере, в семейном быту это, безусловно, так.
Ну, Герман, давайте перейдем к Кавказской войне и периоду, в принципе, следующей такой волне, периоду расцвета Абхазии как христианской страны, как христианской территории, поднятие христианства в связи с присоединением территории Абхазии к Российской империи после Кавказской войны. Что происходит? Почему были выборы? Я так понимаю, к XIX веку очень многие памятники архитектуры, как бы мы сейчас сказали, а тогда это храмы, пришли практически в упадок. Есть документы, которые доказывают и показывают нам о том, что практически все памятники достраивались, храмы перестраивались, не знаю, заново расписывались, заново там отделывались, и вокруг крупнейших храмов возникают монастыри.
Да, это так. Да, безусловно, этот процесс был. Такая повторная, так можно сказать, христианизация или восстановление, это было частью политики, частью всей программы освоения Кавказа, в том числе и в Абхазии. Было создано общество, оно называлось «Общество восстановления православного христианства на Кавказе». Всему православное было подчеркнуто, потому что, как я говорила, в XVII веке появились католические миссионеры. и в альбоме рисунков, который оставил Костелли, очень часто там повторяется такой рисунок, что католический патер, видимо, он самого себя изображает, потому что это его дневник служил своеобразным отчетом для папы, присутствует католический священник, присутствует при крещении, даже при родах, там есть сценка, женщина рожает, а священник тоже стоит здесь неподалеку. То есть, конечно, католическая миссия получила определенное распространение. Но я не думаю, чтобы они имели успех какой-то. То есть мы тоже, опять-таки, мы не видим никаких христианских сооружений. Хотя Костелли рисует Абхазию, вот Западная Грузия, рисует, были построены церкви, небольшие деревянные сооружения. Конечно, от них ничего не сохранилось. Поэтому общество восстановления именно православного христианства на Кавказе, оно действовало активно, началось крещение, привлекали, конечно, такими средствами, ну, я бы сказала, простыми. То есть человеку, который крестился, выдавали там, скажем, кусок ткани, там еще чего-то такого. Некоторые даже дважды крестились, ну, так сказать, небольшие, как бы, такие, ну...
Два куска ткани.
Ну да, так сказать, это было все. Но, во всяком случае, ситуация развивалась позитивно. И, конечно, встал вопрос, что нужно возобновлять церкви. К счастью, некоторые из них сохранились хорошо. Это прежде первые монастыри, которые были возобновлены, первые храмы, которые были вновь приведены в то состояние, чтобы можно было проводить богослужение. Это Пицунский храм и Дранский. Почему? Это прекрасные купольные сооружения. Они не могут разрушиться. Купол разрушается только если прямо попадает бомба. Но такого не было. К сожалению, в Цандрифский храм попала бомба во время уже Первой мировой войны. Хотя это какой-то был редкий эпизод, но, к сожалению, попало прямо в храм. И то он стоит со своими стенами. То есть эти церкви великолепно построены. Так что монастырь был организован в Пицунде и в Дранде. А в Дранде купол такой, что он вообще стоит с VI века, нерушим. Это великолепное сооружение. Пицунский купол, как пишет Дюбуа де Монперо, он получил трещину. Там был удар молнии, что-то вот такое, природное какое-то явление. Но тоже трещина, а не обрушение. Поэтому эти церкви, конечно, было вполне можно было приспособить. Здесь, конечно, встает вопрос реставрации. Любое приспособление в ту эпоху, в любой стране и в любом регионе, любое приспособление к каким-то потребностям есть видоизменение. Как видоизменять? Это большой вопрос. Конечно же, на первый план выходят какие-то прагматические соображения. И там, например, известный исследователь Кавказа Прасковья Сергеевна Уварова, она пишет, что с ее точки зрения, ну, наверное, и мы бы с этим согласились сейчас, реставрация была немножко, ну, как скажем, не совсем научной. Она, например, сетовала на то, что старые детали, древние фасады изнутри и снаружи были забелены толстым слоем штукатурки, какие-то элементы пропали. Так что это было, ну, в конце концов, тут какие-то издержки неизбежны.
Я думаю, об Уваровой мы с вами прям ей посвятим целую следующую программу. А сейчас нам очень важно понять, что происходит. Вот строится Новоафонский монастырь.
Новоафонский монастырь. Приехали монахи из Старого Афона, из обычного. Новоафонский монастырь. Да, конечно, он стал крупным центром христианства, потому что здесь тоже место было выбрано не случайно, потому что оно было связано с традицией, с преданием о действиях там апостола Симона. Вопрос о могиле, о захоронении, конечно, это все-таки легендарная традиция. Дело в том, что ведь древнее название Нового Афона – Анакопия. Дело в том, что в письменных источниках и раннего Средневековья Анакопию часто путали с Никопсисом. Это проблема, которая во многих источниках повторяется. То есть возникла путаница, потому что Анакопию в грузинских источниках она называется Анакопси. И вот по созвучию с Никопсисом, который локализуется на современной территории Краснодарского края, это где-то в районе Геленджика, то есть туда, к северу, за Сочи Адлером. И, кроме того, путали еще тоже источники по созвучию с Апсаром, с крепостью, которая теперь современная Гония, это современная Аджария в Западной Грузии, потому что река, на которой стоит этот город Анакопи, называется Псыцха по-абхазски. Поэтому вот эти вот три пункта Анакопия, Апсарас на юге и Никопсис, они в источниках так запутаны, и это в том числе связано и с проповедью апостола Симона. Поэтому Симона Канонита.
Но храм там, недалеко от реки Симона Канонита, стоит. Есть историческое предположение, что он стоит, основан на мощах. Мы вели с Виноградовым Андреем такой разговор на эту тему. С одной стороны, он тоже отрицает и говорит о том, что ну как, какой Симон Канонит? Ну да, ну шел, ну проповедовал, ну... Но ушел, но с другой стороны, именно в том месте построен храм Симона Канонитский, и Новый Афон, я так понимаю, место под новый монастырь выбирается, исходя из этого.
Из этой традиции, да, безусловно. Что касается, здесь мы имеем проблему, которая имеется всюду, в Риме и где угодно. Некоторого расхождения между традицией, которая сложилась где-то в эпоху раннего Средневековья, и археологическими фактами. Мы видим столкновение двух образов мысли. Верующий человек верует, что здесь проповедовал апостол Симон Канонит. А археолог с таким неизбежно позитивистским настроем, то есть он хочет увидеть факт, он хочет изучить. Поэтому здесь какие-то... Это встреча разных направлений умов. Но, безусловно, археолог, историк, исследователь, он так устроен, это его работа, он хочет иметь позитивные доказательства. Что касается этого храма, о котором вы упомянули, великолепный действительно храм, однако же он X века все-таки. Вот. Что касается более ранних сооружений здесь, в Анакопии, я, безусловно, уверена, что они были. Об этом говорят архитектурные фрагменты, которые собраны сейчас на Иверской горе, тоже понятно, что это более позднее название. Там есть и мраморные фрагменты, там есть фрагменты из камня местного производства, которые тоже можно считать ранними. Но церкви, то есть церковное сооружение какой-то ранней христианской эпохи, пока не открыто. Я говорю «пока», потому что археологическая изученность этого места очень слабая и далеко не соответствует значимости этого пункта в истории христианства и вообще в истории Абхазии, потому что Анакопия – это крупнейшая крепость абазгов. Крепость изучалась, ее изучал ныне покойный Михаил Михайлович Трапша, очень известный абхазский археолог, но он был сосредоточен на изучении крепости. Христианские, так сказать, памятники не были в фокусе его внимания. Надо просто изучать. Это надо изучать. Это одно. То есть нужно накапливать какие-то твердые археологические факты. Но это не все. Я бы хотела обратить еще внимание вот на что. Накопление фактов необходимо, это хорошо, это нужно, эту работу нужно вести. Но есть другая вещь. Нужно считаться также с традицией. Если человек верует, не нужно разрушать его веру. Я хорошо это знаю, я много раз бывала в Риме, и я, в частности, вот эта проблема захоронения апостола Петра под Сан-Пьетро, она очень оживленно обсуждалась и обсуждается и в профессиональной среде, и в среде просто верующих людей. И как современная католическая наука смотрит? Я думаю, что смотрит правильно. Они говорят, мы не можем доказать, что там было захоронение апостола Петра, потому что останков не найдено. Но мы считаем историческим фактом факт почитания этого места. Это исторический факт, его мы изучаем.
19 век радует нас расцветом, радует нас приходом русского монашества на территорию Республики Абхазия, радует нас оживлением, строительством или достройкой тех или иных храмов, появлением монастырей, появлением школ православных при этих монастырях, приютов, домов милосердия и такой серьезной социальной помощи, на которую тогда... Ну, уже, да, можно сказать, традиционно была сильна русская православная церковь.
Да, 19 век, да, безусловно.
Мы очень быстро завершили эту программу. Быстро пролетает время. Мы сейчас попрощаемся с нашими слушателями. И дальше в следующих программах обязательно все вопросы подымем, которые мы еще не успели поднять. Я напомню, что у нас в гостях была Хрушкова Людмила Георгиевна, доктор исторических наук, профессор кафедры истории церкви исторического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова. Спасибо вам большое, Людмила Георгиевна. А наша программа подготовлена при поддержке фонда «Русский мир». Спасибо и до свидания.
Спасибо вам. До свидания.
Вера от слышания. Слушайте радио Радонеж.
Православные святыни Абхазии.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я напомню, что это цикл программ «Православные святыни Абхазии», подготовленный при поддержке фонда «Русский мир». Меня зовут Юлия Павлюченкова. Я напомню, что свои комментарии и вопросы можно присылать на электронный адрес нашей программы radonezh@abkh.mail.ru. И у нас в гостях вновь Хрушкова Людмила Георгиевна, доктор исторических наук, профессор кафедры истории церкви исторического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова. Здравствуйте, Людмила Георгиевна.
Здравствуйте.
Итак, мы с вами в прошлых программах обещали нашим слушателям о том, что мы посвятим целую программу уникальной женщине, замечательному исследователю Уваровой.
Да.
Я знаю, что это одна из ваших любимых таких вот женщин, женщин-исследователей. Я не знаю, правильно ли ее можно было бы назвать археологом, наверное, нет все-таки, потому что, насколько я понимаю, у нее не было специфичного образования, специфического. Она была супругой историка и археолога. Но при этом ее этнографические наблюдения, при этом ее такой пытливый женский ум, при этом, наверное, ее вот такая... Такое общение с мужем и с средой, и те записки, которые вошли в историю, дают нам очень большое поле для размышлений, для деятельности, даже, наверное, в какой-то степени вас, историков и археологов.
Да, Прасковья Сергеевна Уварова – это замечательная личность, конечно. Я, безусловно, ее считаю археологом. У нее не было специального образования, но его тогда и вообще не было. Более того, многие серьезные археологи, может быть, не все, но часть, по крайней мере, западных археологов, считают первым археологом, первым исследователем Святой Земли святую Елену, которая, как известно, открыла ряд реликвий. Поэтому у Прасковьи Сергеевны, безусловно, на мой взгляд, я думаю, не только на мой, она является первой русской женщиной-археологом. Она была действительно ученицей своего мужа. Она была, конечно, очаровательная личность. Ну, во-первых, она происходила из такой известной княжеской семьи Щербатовых. Вышла замуж 18 лет. Она, конечно, была традиционной женщиной, послушной женой, очень такой христиански настроенной, также и воспитывала своих детей. С одной стороны, она была традиционной женщиной, с другой стороны, она стала женщиной-исследователем. То есть, по понятиям того времени, в терминах того времени, она была эмансипированной женщиной, эмансипе, потому что она много работала. Она сначала действительно училась, их свадебное путешествие, это она только вышла замуж, они, конечно, поехали в Европу, свадебное путешествие длилось 2 года. В это время ее муж активно и серьезно работал в музеях Италии, в частности, в Риме, в Ватикане и затем в Париже, в Парижской национальной библиотеке. Его цель была выявлять именно византийские памятники. У него была специальная направленность, русские, приезжая в Рим, и в последующие времена интересовались, конечно, прежде всего византийской темой. И она училась. Она стала сначала ему просто, помогала, конечно. Тут есть такая любопытная вот деталь, которая характеризует общественный быт той эпохи, так сказать, вкусы, мировоззрение людей. А граф Уваров придерживался традиционных взглядов. И когда он организовал свое знаменитое Московское археологическое общество в 1864 году, он считал, что женщины не должны быть членами общества. Ну, так считалось в то время. И он не сделал исключения для своей жены, хотя она ему очень много помогала, уже она активно работала, но он считал, что это как-то неэтично вот так женщину, свою личную жену принять в общество, а другим женщинам отказать. Но после смерти графа, к этому времени уже Прасковья Сергеевна была опытным исследователем. Московское археологическое общество единодушно избрало ее председателем. И она была председателем до конца существования общества, а оно прекратило существование, конечно, с приходом советской власти. Она обнаружила удивительную силу и твердость характера, удивительную энергию, и она управляла обществом очень твердой рукой. Она, во-первых, она продолжила организацию археологических съездов. Это было очень сложно организовать съезд археологический. Ведь тогда не было по-настоящему, ведь большинство археологов были, конечно, не профессионалами, в особенности вот в провинциальных городах, на местах. Что она делала? Это было заведено еще, пока граф был жив. Они ехали, чтобы подготовить съезд, они вместе ехали на место, организовывали там местные силы. Это были разные, это была местная интеллигенция, учителя гимназии, какие-то просвещенные чиновники, которые интересовались историей, купцы, коллекционеры, конечно, церковь, они всегда входили в контакт с церковными властями. И они очень много делали. И в частности, они организовали, вот с чего началось это такое большое увлечение Прасковьи Сергеевны Кавказом. Они решили провести очередной археологический съезд на Кавказе и начали его подготовку в 1879 году. Они организовывали экспедиции, они организовали публикацию этих материалов, и затем съезд, конечно, прошел очень хорошо, были приглашены многие известные ученые, и они хотели, Уваровы, хотели привлечь внимание к Кавказу, к богатству памятников, и именно в том числе христианских памятников. Так что это очень удалось. Они издали специальную программу для изучения Кавказа. Это целая такая книжечка. И они начали печатание отчетов. Они напечатали, опубликовали вот эту материалы подготовительного комитета. Их цель была мобилизовать местные силы и привлечь всех, кто этим интересовался, из Москвы и Петербурга. В особенности, вообще, графиня Уварова была женщиной, конечно, необычной для своего времени. Она очень любила эти археологические путешествия, как тогда говорили, это экспедиции были, конечно. Она очень любила как раз отдаленные горные области. Я это особенно хочу подчеркнуть, потому что вот недавно я прочла в одной немецкой, в одном немецком исследовании, посвященном архитектуре Кавказа, это исследование Аннегрет Плонке-Люнинг, исследователя, который работает в Венском университете, она там пишет на первых страницах своего труда, она пишет, что колониальная администрация находилась в Тифлисе тогда, и поэтому Уварова организовала там съезд и, так сказать, всю свою деятельность. То есть она связывает это, именно рисует как бы, или намекает, может быть, так не прямо говорит, но как бы рисует образ Уварова как какой-то колонизаторши. А вот я хочу зачитать вот тут некоторые цитаты из ее трудов, которые ее характеризуют, ну, вот я сейчас зачитаю. Она вот что пишет. «Привлеченная красотами края и теми чарами, которыми Кавказ завлекает и приковывает всякого, кто хоть раз полюбовался его природой, я решилась на собственные средства пополнять предпринимаемые экспедиции общества. Объезжаете нагорные пространства или глухие ущелья, лежащие вне всяких дорог и сообщений, до которых за редкими исключениями можно добраться только верхом». Так что, вы видите, она как раз не стремилась развивать свою деятельность там, где находилась колониальная администрация. У нее были совершенно другие цели и, так сказать, другое направление ума. И я еще зачитаю очень характерную такую цитату. Она очень много делала для сохранности памятников. Она видела заброшенное состояние многих памятников. Она пыталась местные силы и средства. Она доставала, конечно, средства финансирования бюджетные, как теперь говорят, правительственные. Она могла прямо писать письма императору, если она происходила из такой среды. И она вкладывала личные средства своей семьи. И всегда с большой болью, тревогой писала о том, что гибнут памятники. Вот я зачитаю, она пишет о церкви в Сафаре. «Грустно видеть то варварство, с которым относятся к дорогим и редким образцам древнего искусства, к тому страшному положению, в котором подобные памятники находятся и становятся. Становится глубоко тяжело, когда подумаешь, что, несмотря на турецкое владычество, иконостас этот, имеется в виду церковь в Сафаре, средневековый красивый иконостас, этот стоял на месте и в сохранности до 1839 года, потому что его видел Дюбуа де Монперё, он опубликовал. А, продолжает Уварова, а с перехода во владение христиан, то есть в русское владение, иконостас переведен в тот вид, в котором мы его сняли и воспроизводим на таких-то таблицах. То есть он уже разбит. Вот, поэтому мы видим, с какой она тревогой пишет, и она как раз критикует владычество христиан, то есть русское владычество, которое, придя, не находили достаточного количества средств и внимания, чтобы реставрировать памятники.
Ну да, в качественном состоянии.
Да, было. Конечно, не хватало, конечно, средств. Ну, вообще вопросы охраны памятников всегда были и есть, а может быть и будут болезненными. Они и сейчас таковы. Вот. Ну, и особенно, конечно, хочется сказать о том, что большой вклад она внесла именно в изучение Абхазии. Она много путешествовала по Грузии, она организовала большую экспедицию в Армении, но Абхазия была просто какой-то ее личной любовью. Она очень любила горы. И она пишет, она не боялась, так как был высокий уровень безопасности. Тогда она пишет, что я в горах очень люблю вот эти прогулки, эти путешествия, эти экспедиции верхом. Она пишет в одном месте своих воспоминаний. И я, как всегда, я была впереди, а наши мужчины, фотограф и камердинер, отстали. И я подумала, как археологи в каких трудных условиях работали, тогда у них были камердинеры. Теперь уже их в основном нет.
Ну да, собственно. А вы знаете, меня что заинтересовало очень, вы сказали, что вот она путешествовала, и все экспедиции она была с мужем. Это не то, что вы сказали, это и подтверждает те дневники ее, которые я читала с большим удовольствием. А дети?
А дети? Да, у них были, да, безусловно, было несколько детей. Я сказала, что она была, придерживалась традиционных взглядов.
Сейчас бы, знаете, как сказали, как же она может совмещать карьеру и воспитание детей?
Это был очень трудный вопрос, это всегда было трудно. У ней было несколько детей, ну, о двух из них, двух дочерях, мы знаем больше. Почему? Потому что они тоже вписаны в историю археологического изучения. Вначале и дети, и сын участвовали в ее экспедициях, то есть она их привлекла. И сохранились фотографии, вот сына я не видела фотографии, где бы был бы изображен, где бы был представлен сын, но две взрослых уже дочери отражены на нескольких фотографиях. В частности, они опубликованы, в частности, есть фотография храма в Цроме, где мы видим саму Прасковью Сергеевну, она сидит там на таком, ну, каком-то камне, небольшом возвышении и что-то пишет. И на некоторых фотографиях дочери. И она в своем труде, она, кстати, очень, Уварова была скромна, она была далека от того, чтобы как-то рекламировать своих детей. И она пишет, завершая свой знаменитый труд, монументальный труд, который называется «Христианские памятники Кавказа», она заканчивает: «Я приношу благодарность вот всем, кто мне помогал, и моим помощницам». Она не написала моим дочерям, это были ее дочери, моим помощницам. Так что они ей помогали. Ну, как она совмещала Я не знаю, конечно, это уже я вступаю в область моих личных каких-то домыслов и предположений. В своих воспоминаниях она пишет, ведь она эмигрировала в Сербию, и свои дни закончила в нищете в какой-то сербской деревушке. И, конечно, это очень странно читать, потому что она принадлежала к богатейшей семье со своего времени, огромные коллекции художественных ценностей, которые перешли в исторический музей. И вот она в эмиграции, она пишет в дневнике, и она и в письмах некоторых, это ее нищета, она пишет, вот там есть такая фраза: «Я штопаю белье своим дочерям, графиня из богатейшей семьи». Из этого мы знаем, ну и по другим источникам мы знаем, что ее взрослые дочери, конечно, они уже были взрослые, потому что ей было 80 в это время, они не вышли замуж. И тут вот мы вступаем в эту тему работы и семейной жизни. Видимо, дочки были так увлечены археологией, что как-то не нашлось случая выйти замуж и создать свои семьи. Вот что я могу сказать.
Ну, тут великая трагедия в виде революции. Тут мы можем...
Да, конечно,
да, надо
конечно.
Посчитать просто, сколько
тут
там
много-много.
Было лет. И, может быть, просто вот то, что они... были графского, да, то есть рода, и, собственно, тогда это было просто как бельмо, хотя не тогда, а все-таки чуть позже, первое время после революции, многим казалось, что это временно, что это вот сейчас и закончится, и большие вот эти исходы эмигрантов, да, во Францию и вообще в Европу, то есть всем казалось, что это вот, ну, на год, может быть, нам на два, потом все встанет в свои места,
да,
все вернется. И, наверное, в те периоды как-то казалось, создание семьи как-то и не очень актуально, а потом как это бросить мать.
Да.
Ну, тут, да.
Да, я думаю, это главное было, потому что она скончалась на руках своих дочерей. Это уже немало.
Где сын?
Для женщины.
Где сын? Я
не, о нем свидетельств, да? Я не знаю. Просто я, может быть, так специально не интересовалась именно сыном, но дочери были при ней до последнего дня. В этом отношении она была счастливая женщина, потому что она продолжила, она пишет в своих воспоминаниях, она очень продолжила достойно дело своего покойного мужа. Она возглавила Московское археологическое общество. Она продолжила эту великолепную...
Но уже не молодая она была, когда возглавила, я так понимаю.
Да, она была уже зрелая женщина, да. Она продолжила издание... Она продолжила эти великолепные материалы по археологии Кавказа, это монументальные тома, которые сохраняют сейчас свое значение с великолепными иллюстрациями. Потом она издала труды, неизданные своего мужа. Она пригласила редакторов, она все это сделала, она все издала. Более того, уже в самом конце, перед отъездом, уже шла Первая мировая война, условия были, конечно, очень трудные. Она организовала написание истории Московского археологического общества. Это тоже монументальный том, где, безусловно, отдала должное заслугам своего выдающегося, безусловно, археолога и ученого. Своего мужа. Кроме того, они позаботились, и по завещанию графа их художественные коллекции должны были поступить в исторический музей. И так оно и было, потому что ведь, как известно, когда произошла революция, то многие частные коллекции, мягко говоря, пострадали. Вот. То есть здесь она прожила очень достойную жизнь, очень достойную, и она уже на склоне лет, когда писала свои воспоминания, конечно, они окрашены грустью, но все равно она как бы достойно прошла свою жизнь и могла быть довольна, в общем.
Скажите, если возвращаться к ее... экспедициям на Кавказ.
Она очень любила Абхазию. Может быть, потому что она любила горы. Она даже пишет в одной своей работе, у ней такие наблюдения именно этнографического характера. Она пишет, абхазцы очень склонны к созерцательной жизни. Это очень тонкое и деликатное наблюдение. То есть они... созерцательной жизни. Что это значит? Это значит, что люди не гонятся за какими-то, скажем, деньгами, материальными ценностями, но предпочитают, может быть, созерцать красоту природы. Она любила Абхазию, и как раз она внесла свой вклад в изучение предгорных территорий, в частности, долина Цибельды. Цибельда – это вся и долина Цибельда, и уже предгорные зоны, она насыщена памятниками всех эпох, в том числе эпохи средних веков. И тут, конечно, это надо сказать, даже просто, я бы сказала, удивительно с точки зрения даже какой-то такой вот технической, организационной. Потому что понятно, что в этих краях, я тоже сама вела работу в Цибельде, там все моментально зарастает. И зарастает каким-то чрезвычайно колючим кустарником. Ну, естественно, климат такой, что все растет, и эти руины зарастают. Так что для того, чтобы обследовать памятник, нужно было сначала его расчистить. То есть это все нужно организовать, найти рабочих, организовать. Тут же нужно сделать обмер, тут же нужно сделать фотографирование. То есть в тех условиях это и сейчас ведь не так легко все это организовать.
Я просто вот сейчас
и
задумалась.
И это удавалось. Да, удавалось.
Сейчас у нас есть техника, сейчас есть разные триммеры, там, не знаю, косилки, да, электрические, электричество в конце концов, да, которое можно там... А вот тогда-то вот как это происходило? Все вручную?
Все вручную. Она, ну, во-первых, у нее была исключительная энергия. Во-вторых, конечно, то, что она имела, это ее имя, семья, ее средства, ее большие связи. Когда она приезжала, она обращалась к местным начальствующим лицам, как тогда говорили, она и пишет, что я благодарю всех начальствующих лиц. То есть ей, конечно, она организовывала рабочий транспорт. В общем, все это делалось, это просто удивительно, потому что в горной, в предгорной зоне все это изучать очень трудно. Потом она умела наладить отношения с местными людьми. Она тоже специально пишет в своей работе в конце, она благодарит всех, кто нам помогал, кто нам сочувствовал. И она говорит, что местные жители всегда с большим сочувствием относились к ней и желали ей помочь. Потому что первое, надо было выявить, вот представьте себе Цибельдинскую долину, там чудесные леса и чудесные кусты. И где эти руины? Что такое остатки церкви? Это небольшой холмик, ну, может быть, чуть повыше. Холмик, абсолютно заросший какими-то колючими деревьями. Значит, она собирала информацию у местных жителей, она умела это делать. Для этого нужно установить контакт как-то, чтобы люди пришли, охотно рассказали. И они приходили и говорили, что там есть руины, вот там есть, пойдемте, мы вам покажем.
Это, кстати, опять-таки нам показывает о том, что местные жители трепетно и трогательно относились к остаткам храмов, несмотря на то, что какие бы они ни были христиане или там, не знаю, иных верований придерживались, что сохранялось в таком вот почтении места, где были храмы.
Да, сохранялась память, это вне всякого сомнения. Память сохранялась, они знали эти места, она объясняла, что она делает. Она, конечно, старалась людям нужно объяснить, чтобы они понимали, что она хочет изучать, ей показывали, давали это самое главное, собрать информацию.
Ну, надо сказать, что именно в Абхазии в тот период работали и Тифлисское православное общество, вы о нем так упомянули, да, и Осетинское православное общество, которая занималась не сколько археологическими моментами, а именно, например, Осетинское православное общество, они перестраивали из деревянных храмов, вот таких вот однонефных, в каменные. Вот, например, тот храм, который с нашей помощью удалось вот открыть, осветить, храм Рождества Пресвятой Богородицы в селе Адзюбже, он... построен изначально был деревянным храмом в XVII веке и освящен в честь Рождества Пресвятой Богородицы. А потом и Осетинское общество Рождества Пресвятой Богородицы в XIX уже веке перестраивает его в такой же каменный храм. При этом оставляют колокольню и простейший вид храма, скажем так, да. Он простой, он... типичный, наверное, для вот усеяния по всей территории Абхазии, но все-таки эти общества работают. И я думаю, что, наверное, было какое-то взаимодействие с ними. Выявлялись эти храмы, достраивались. Я не беру там, да, такие серьезные археологические какие-то раскопки, а именно вот из того, что стоит и то, что видно. Надо сказать, даже сейчас, не так уж далеко заезжая в горы, можно особенно по Восточной Абхазии, если ездить ближе к Грузии, я имею в виду, можно обнаружить огромное количество простых храмов. Вот не так давно я нашла вместе с отцом Давидом мы и с мирянами, мы были около этого храма, храм на кладбище святителя Николая. Да, потом ближе к Кутолу храм архангела Михаила. Его, кстати, я так понимаю, обнаружил Сурамсакания. Я не знаю, рассказывал ли он вам или показывал, когда он был, прямо в селе Кутол, чуть дальше имеющегося храма святителя Николая, который там действующий, чуть дальше в зарослях, вот так, в колючих, так мраморные прям такие колонны. И он сделал предположение, что это храм архангела Михаила по вот ему понятным, как археологу и историку, соображениям. И вот такие вот храмы, говорят, их порядка 200 находится на территории Абхазии, может быть, больше, но вот из того, что переписано.
Что касается количества христианских памятников, да, пожалуй, эта цифра реальна. Ее можно, эту подобную цифру, но там не только церкви, крепости и другие древние сооружения, можно найти в работах Вианора Панчевича Пачулия. Был такой известный краевед, историк, археолог, краевед. Он заведовал охраной памятников Абхазии. Он написал много таких небольших популярных работ. Вот надо сожалеть о том, что в настоящее время подобные работы не пишутся.
Хотя пишутся некоторые работы.
Да, некоторые пишутся. Но вы знаете, мы когда-то, я помню эти времена, Вианор Панчевич в кругах, так сказать, серьезных ученых, ну, немножко так на него смотрели, как бы с некоторым таким снисходительным таким видом, что он не такой специалист, что он больше популяризатор. Но когда прошло время, и теперь, когда мы смотрим, какие сейчас появляются популярные работы для массового читателя, это нужно вспомнить Вианора Панчевича с большим почтением, потому что он был историком, хотя он был действительно больше популяризатором, нежели исследователем, но, конечно, его работы более качественные. И одна из его работ представляет собой список, потому что он как глава охраны памятников, он составил такой список, опубликовал, и вот там, пожалуй, эта цифра, примерно эта цифра и есть. Но что это значит? Огромное количество, большинство, безусловно, подавляющее большинство этих памятников не изучено. Вот как я сказала, это какой-то холмик, из которого выглядывают камушки. Какого века? Что? Наверняка там можно найти, обнаружить массу великолепных вещей. Но, видимо, это дело будущего, потому что все-таки, конечно, археологическое исследование, в том числе и христианских памятников, конечно, по сравнению с их количеством, ну, я бы сказала, непропорционально недостаточно.
Людмила Георгиевна, вы по следам Прасковьи Сергеевны...
Да,
вы же тоже всю жизнь занимаетесь Абхазией. Я думаю, что как раз, собственно, на кого еще нам надеяться?
Да, как бы я тоже всегда надеюсь на какую-то духовную помощь Прасковьи Сергеевны. Ну, для меня она образец какой-то энергии. У меня действительно полны руки неопубликованных материалов. Ну, как-то я это делаю постепенно, но все-таки уже много и другой работы. Но я здесь немножко вот хочу сказать об Абхазии, в частности, о том, что наша кафедра недавно опубликовала учебные пособия в двух томах, которые называются «Введение в истории церкви». Часть первая – это обзор источников, археологический раздел там написала я. Редактором и организатором этой работы является профессор Вениамин Владимирович Симонов, отец Филипп, наш заведующий кафедрой. Я написала раздел археологии. Второй том «Историография» вышел в этом году, а первый том вышел в 2012 году. Ну и поскольку я пользуюсь как бы возможностью тут непосредственно как участник этого тома, конечно, я тут же захотела, вполне естественное желание, включить ряд материалов по Абхазии из моих раскопок.
Опять нам надо завершать. Я думаю, что в ближайшее время у нас по плану Краснодар. А с вами мы прощаемся. Во всяком случае, пока прощаемся. Может быть, еще допуская, что еще, конечно же, мы увидимся. Я напомню нашим радиослушателям о том, что у нас в гостях Хрушкова Людмила Георгиевна, доктор исторических наук, профессор кафедры истории церкви, исторического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова, что это программа «Православные святыни Абхазии», подготовленная при поддержке фонда «Русский мир». С вами была я, Юлия Павлюченкова. Спасибо и до свидания.
Спасибо, до свидания.